Говорит Радио Свобода. Надежда Савченко этапирована в Ростовскую область, а в Ростове судят украинского режиссера Олега Сенцова.
Морально он готов к тому, что озвучат цифру в 20 лет, но тем не менее он не сдается и не намерен опускать руки, и не намерен делать то, что ждут от него следователи.
Топ-менеджеры Роснано бегут в Европу, а Мария Гайдар получает украинское гражданство.
Я хочу быть на стороне правды, я хочу работать, я хочу приносить пользу. Если для того, чтобы это было возможно, нужно отказаться от гражданства, я откажусь.
Маша Слоним рассказывает о том, почему она решила вновь покинуть Россию.
Я потеряла как бы надежду, что ли, что в России что-то изменится. Не в мое оставшееся время жизни здесь, а вообще.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Ростове 21 июля начался судебный процесс по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко. Украинского кинорежиссера и его товарища-антифашиста обвиняют в терроризме в Крыму, хотя ни одного теракта там не было. Сенцов и Кольченко свою вину категорически отрицают. По версии ФСБ, злоумышленники собирались взорвать самодельные устройства возле мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе, поджечь офисы русской общины Крыма и партии «Единая Россия». Это же обвинение повторил прокурор в первый день заседания. Дело слушается в Северокавказском окружном военном суде.
На данной встрече Сенцов указал о необходимости совершить взрыв памятника Ленина, расположенного на бульваре Ленина в Симферополе, возможно, короткие сроки. После чего, на предложение последнего о том, что участников сообщества могут задержать сотрудники правоохранительных органов, Сенцов продемонстрировал чипню, пистолет системы Макарова, хранящийся в указанном домовладении, вместе с иными боеприпасами, приобретенными при неустановленных обстоятельствах Сенцовым в интересах террористического сообщества, пояснив, что ему есть чем их защищать.
«Я этот суд вообще не считаю за суд», — сразу же заявил Олег Сенцов.
«Состояние здоровья нормальное. Рассматривание дела — это ваше дело. Я этот суд вообще не считаю за суд, поэтому можете рассматривать, что хотите».
«Повторю, что я считаю это дело политически инфильтрированным. Есть у меня вопрос к господину прокурору. На какие органы власти хотел своими действиями повлиять? Конкретно на какие?»
Адвокат кинорежиссера Дмитрий Динзе говорит о состоянии, в котором находится его подзащитный.
А Сенцов просто-напросто так относится к данной судебной системе, потому что его пытали. Что вы хотите от человека, которого пытали, как мне говорит, сотрудники ФСБ, которого долго уже содержат в местах лишения свободы и фактически не дают возможности общаться с родственниками. Я думаю, что у каждого человека нервы ФСБ. Поэтому можно еще здесь делать и скидку на его состояние.
Постоянную связь с Олегом Сенцовым держит его двоюродная сестра, московский журналист Наталья Каплан. Вот что она сказала в эфире «Радио Свобода».
«Морально он готов к тому, что озвучат цифру в 20 лет, но тем не менее он не сдается и не намерен опускать руки, и не намерен делать то, что ждут от него следователи».
«Вы уверены в невиновности Олега?»
«Да, на 100%. Я его достаточно хорошо знаю, и Олег и насилие – вещи в принципе несовместимые. Во-вторых, даже всматриваясь в дело, понятно, что если не было никаких терактов, откуда бы взялись террористы. Вот все остальное придумано, все дело держится на показаниях двух людей, которых тоже пытали, как и Олега. Ну, то есть тут все шито очень белыми нитками. Адвокаты надеются на Европейский суд по правам человека, главная надежда у нас. Ну, на трибунал, на российский суд, особо в него никто не верит. А задача адвокатов сейчас просто смягчить участь максимально, снизить срок возможный, в идеале переквалифицировать дело, какую-то другую статью помягче. Вот. Ну и самый, конечно, идеальный вариант – вытащить Олега, полностью его оправдать. Но надо понимать, что мы сталкиваемся с российским правосудием, и реальность такова, что это очень маловероятно при нынешней политической ситуации.
А Олегу паспорт поменяли, его судят как российского гражданина?
Олега судят как российского гражданина, хотя у него по-прежнему украинский паспорт. Он не отказывался от украинского гражданства и никогда не просил о российском гражданстве. Но, тем не менее, российская система посчитала его гражданином России, что тоже парадокс. Этот момент мы отстаиваем юридически, чтобы за ним признали все-таки украинское гражданство.
Зачем обусловлен выбор именно Ростова в качестве места проведения судебного процесса?
С 2015 года в России принята поправка, что дела по терроризму рассматривает трибунал, это военный суд, и таких судов в России два, один в Москве, один в Ростове-на-Дону, и выбирают суд по, грубо говоря, ближе к месту преступления. Крым ближе к Ростову, поэтому суд в Ростове. Ну и плюс надо понимать, что им, конечно же, не нужна лишняя шумиха. Естественно, в Ростове гораздо меньше людей, которые смогут приехать, поддержать. Это на руку тем, кто заварил эту кашу, заварил этот процесс.
Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега Сенцова. В городке Донецке Ростовской области готовятся к еще одному громкому судебному процессу над украинской военнослужащей депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко. 17 июля Савченко была этапирована из Москвы. Ее обвиняют в причастности к убийству двух российских журналистов в Донбассе, а также в незаконном пересечении границы. Она все обвинения отрицает и утверждает, что ее похитили на территории Украины и насильно вывезли в Россию. В случае вынесения обвинительного приговора Савченко грозит до 25 лет лишения свободы. Савченко осудят, дадут большой срок, и обвинительный приговор по этому политическому делу не является результатом состязательного процесса, предрекает ее адвокат Марк Фейгин. В письме генеральному секретарю ООН Надежда Савченко просила его оказать давление на российские власти с тем, чтобы суд проходил в Москве. Вот что говорил в эфире «Радио Свобода» адвокат Николай Полозов.
Прежде всего формальный признак, потому что при определении подсудности рассматривается дело там, где преступление совершалось. Учитывая, что два инкриминируемых ей деяния были совершены за пределами Российской Федерации, а одно было совершено в Ростовской области, а именно незаконный переход государственной границы, они же как, вначале они говорили, что она в Воронеже перешла, потом мы представляем доказательства, что этого не было. Биллинг, телефонов и так далее. Они переигрывают моментально, как вот, знаете, наперсточники. И говорят, а вот она уже в Ростовской области перешла, а потом ехала с попуткой по территории России до Воронежской области. Я думаю, что это сделано специально, потому что Донецк, Ростовский Донецк, он находится, такой выступ небольшой, и это прямо на границе с Изварино, поселением, где в прошлом году шли бои, прилетали снаряды. Там население, во-первых, оно резко отрицательно относится к карателям, так называемым, да, как они считают граждан Украины, всех тех, кто воюет на стороне законных властей. Они поддерживают донецких и луганских мятежников. Собственно, там, в этом Донецке, была перевалочная база, и до сих пор там идут эшелоны техники и так далее. Поэтому для того, чтобы убрать этот процесс из Москвы, снизить его политическое значение, снизить медиазначение, убрать поддержку, чтобы туда не пустили ни сотрудников иностранных изданий, ни делегатов ПАСЭ, ни журналистов, ни представителей иностранных стран здесь, ни консулов. Они специально это все отодвигают туда, в недружественную среду, и я не исключаю, что там возможны какие-либо провокации не только против самой Надежды, но и против ее родственников, которые будут приезжать, а сестра ее, она свидетель по этому делу. Или там в суд может случайный снаряд прилететь. Такое тоже возможно.
Член общественной наблюдательной комиссии, журналист Елена Масюк, встречалась с Надеждой Савченко в тюрьме перед этапом.
По-человечески совершенно понятно, что она переживала это перемещение неизвестно куда, неизвестно с кем и как. И она просила, чтобы мы связались с ОНК Ростовской области, чтобы они по возможности ее посещали, что она хочет видеть людей не только в форме, а и гражданских, ОНК. Потому что все члены ОНК Москвы часто ходили к Надежде, и мне кажется, что для нее эти встречи были тоже важны, так же, как и для нас, потому что мы все-таки ей сообщали, что происходило, какую-то давали информацию, средства массовой информации, и общались с ней, и каким-то образом пытались помочь с передачей лекарств ей, и как-то ее, в общем, поддерживали. Но то, что она говорила, что она ожидает провокации в Донецке, и что она очень хотела успеть составить завещание с тем, чтобы действительно это завещание было сделано, оформлено с помощью нотариуса, а не просто заверено начальником изолятора. И вот она очень надеялась, что в пятницу сможет нотариус заверить, чтобы у нее было все оформлено. То есть у нее есть какое-то внутреннее предчувствие чего-то нехорошего. Мы, конечно, пытались ее как-то разубедить в этом, но действительно опасения есть.
Елена Масюк. Украинскую военнослужащую Савченко будут судить в Ростовской области, ожидается, что судебный процесс начнется 30 июля. А двоих российских военнослужащих, бойцов спецназа ГРУ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которые были задержаны в мае на территории Украины, Москва бросила на произвол судьбы. Министерство обороны России официально подтвердило, что они будто бы уволились из российской армии. Такой ответ получил правозащитник, директор проекта «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Украинские власти обвиняют россиян в террористической деятельности. После задержания Александров и Ерофеев заявили, что являются действующими военнослужащими, но Министерство обороны России это опровергло. В середине июня Александров сказал, что на территории Украины он хотел бы быть в статусе военнопленного, а не террориста или наемника, все-таки выполнял приказ. Задержанный добавил, что не против подать иск против Министерства обороны. «Не думаю, что составит труда доказать, что я являюсь военнослужащим. Можно отправить запрос и достать подтверждающие документы», — сказал он. Мать Александрова призывала российские власти не бросать ее сына. Кроме того, она сообщила, что он никогда не говорил об увольнении из армии. Все эти обращения в Москве проигнорировали. О том, как отказ Минобороны от Александрова и Ерофеева повлияет на их дальнейшую судьбу, Радио Свобода рассказал правозащитник Сергей Кривенко.
Это был основной вопрос, потому что когда в мае Александрова и Ерофеева задержали на территории Украины, при них нет никаких документов, и фактически они самоназвались, и нет до сих пор подтверждения, что это они, именно Александров и Ерофеев, тем более, что они военнослужащие российской армии, как они заявляли. Насколько я знаю, адвокаты, которые им были предоставлены украинской стороной в рамках возбужденного против них дела по обвинению в терроризме, еще в конце мая адвокаты направили запрос в консульство России в Киеве с просьбой вообще подтвердить российской стороне, что это граждане России, что это военнослужащие, как они заявляют, и что это именно Александр Ерофеев. И до сих пор, насколько я знаю, вот не поступало еще никаких ответов. И то, что мы вчера получили, это фактически первый официальный ответ. Министерство обороны вот заявило, что они не являются военнослужащими, то есть они были военнослужащими, но были уволены. И весь сюжет с Украины происходил после того, как они были уволены из рядов вооруженных сил, несмотря на то, что Александров и Ерофеев заявляют обратное.
Почему защитникам Александрова и Ерофеева сейчас важно доказать, что они были на Украине как военные, а не как добровольцы? Как это скажется на их обвинениях и возможных сроках наказания? И вообще на их будущем?
Это, конечно, является важным для определения стратегии защиты, потому что если это просто граждане России, то они являются преступниками как по российскому законодательству, так и по украинскому законодательству. И эта статья по терроризму в Украине довольно жесткая, там чуть ли не пожизненное заключение может грозить. Если же это военнослужащие, то возникает вариант, возможно, переквалифицировать обвинение на шпионаж и сроки, по которым довольно ниже, и потом переквалифицировать или вообще обменять их. То есть судьба будет намного лучше, если так можно сказать.
А вот вам в Минобороны высылали какие-то приказы об увольнении?
Нет, процедура увольнения, она не такая простая. Она действительно сопровождается довольно большим количеством бумаг. Нужен приказ вышестоящего начальника, командира армии или там командира вышестоящей воинской части об увольнении. Александров и Ерофеев заявляли, что контракт у них только начался или продолжается, и они его не расторгали. Поэтому если Министерство обороны расторгает контракт с военнослужащими, это тоже нельзя сделать просто так. Для этого нужны какие-то причины. Например, военнослужащий нарушает дисциплину, не является там на построение в части или еще что-то такое. И эти все факты должны быть зафиксированы и оформлены в соответствии с законодательством. Должны быть приказы, должны быть административные взыскания и так далее. То есть это целый, конечно, большой пакет документов. И, к сожалению, по опыту мы знаем, что и военные командование иногда прибегает к фальсификациям. У нас было недавно дело в суде, где тоже рассматривали вопрос об увольнении одного контрактника, и удалось добиться его восстановления через суд. И в суде как раз было доказано, что вот командование части, там, где он служил, они фактически сфальсифицировали несколько таких вот приказов с объявлением взысканий, чтобы уволить. Практика такая, к сожалению, есть у командования.
Это было ваше последнее общение с Минобороны?
Я же не единственный человек, который осуществляет их защиту. Их защиту ведут сейчас в первую очередь адвокаты Украины. Я знаю, есть несколько еще адвокатов российских, которые хотят вступить в дело. Это не так просто, но тем не менее, наверное, может произойти. И
тут некое целое сообщество, которое будет помогать и защищать, и продумывать стратегию защиты Александрова и Ерофеева, потому что, конечно, эта цель основная – это минимизировать для них все последствия. Если удастся там провести переговоры и сейчас их обменять, это один вариант, да. Если этого не удается, то надо будет действительно доказывать и в суде, и обращаться в суд, оспаривать вот эти приказы Министерства обороны на увольнение. И это вполне возможно, практика такая есть.
Около месяца назад журналистам удалось связаться с матерью сержанта Александрова, которая живет в Кировской области, и взять у нее интервью, суть которого в том, что она не знает о том, что ее сын уволился из армии. Вот эта ее позиция как-то может ему помочь?
Я связался с мамой Александрова. Он дал мне ее телефон, сообщил ей информацию, когда я был в Киеве и его посещал, что он содержится в нормальных условиях, там никаких ни пыток, ни унижения достоинства к нему не применяется. Наоборот, оказывается медицинская помощь, проведена уникальная операция медицинская, спасли ему ногу. И вот эту всю информацию я донес по просьбе Александрова до его матери. Она в Кировской области, в одном из поселков. Потом, насколько я знаю, еще корреспондент Рейтер связалась с мамой, там дала она пространное интервью. И были же выступления родственников Ерофеева в печати. То есть нет, но родственники заявляют свою позицию. Мама, по крайней мере, четко заявила, что, по ее мнению, он является действующим военнослужащим. По крайней мере, она не слышала о том, что он хотел разорвать контракт.
Правозащитник Сергей Кривенко отвечал на вопросы корреспондента «Свободы» Любови Чижовой. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свободы. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. На этой неделе появились слухи о том, что Владимир Кулистиков решил покинуть телекомпанию НТВ. Сам Кулистиков ничего не комментирует, однако публикации появились одновременно в «Коммерсанте» и «Ведомостях», хотя сведения о мотивах расходятся. Пишут о том, что у канала падает рейтинг, о том, что у Кулистикова проблемы со здоровьем, и о том, что будто бы его разлюбили в Кремле. Одновременно сообщили, это уже не слухи, о том, что генеральным продюсером и заместителем гендиректора объединенной спортивной редакции, создаваемой на базе нового федерального телеканала «Матч ТВ», станет Тина Канделакин. В общем, обе новости неожиданные. Не знаю, Слава, может быть, вы знаете какие-то закулисные подробности.
Добрый день. Нет, закулисные подробности мне, как и всем остальным комментаторам, абсолютно неизвестны. Да, собственно, это и не важно. Гораздо важнее вот эта вот видимая часть айсберга. Дело в том, что Кулистиков стал главой НТВ в очень интересное время. То есть в 2004 году, когда начиналась отработка новой модели телевидения второго путинского срока. И здесь, вот как мне кажется, как-то сразу вырвался в первые ряды, потому что, я так полагаю, что та модель, которую он предложил, показалась старшим товарищам наиболее приемлемой. Вот история политического трэша в России, она начинается, на мой взгляд, господина Кулистикова. Это господин Кулистиков сделал безграничный цинизм главным творческим приемом и, так сказать, главным методом стала провокация. Любая провокация. Ведь Кулистиков тоже не так прост, потому что, с одной стороны, все эти анатомии протеста и прочее-прочее, а с другой стороны, ведь были проекты, которые могли быть только при нем и только на НТВ. Я имею в виду блистательный проект Гордеева по поводу «Победить рак». То, что делал Пивоваров, его фильмы о войне. Нету аналога на телевидении. И аналогу Лошака, который рассказал нам о телевидении в абсолютно в таком абсурдистском стиле, этого тоже нет. Вот он так вот играл все время. Мне кажется, что Кулистиков такой тайный постмодернист, который очень любит играть образами, смыслами, текстом, контекстом. И он играл довольно успешно какое-то время, но время-то меняется, лихорадочное. Нужно успевать как-то за вот этими переменами. И по моему представлению, где-то года три назад... Кстати, если говорить об уходе Кулистикова, то ведь три года назад, в мае, когда ему исполнилось 60 лет, там ведь не только уже, а просто называли сроки, как что-то решенное, что он уходит. А он взял и не ушел. Поэтому я и сейчас как бы так не очень верю в всем этим слухам. Но, тем не менее, сейчас для них все-таки почвы больше. В 2013 году на пятки Кулистикову начал наступать Добродеев, потому что там завелся, уже в активной такой фазе, завелся свой Мамонтов. И стало ясно, что когда страна быть прикажет Мамонтовым, то Мамонтов становится любой. И дальше вот эта вот спираль стала раскручиваться. Потом из тени вышел господин Киселев, Дмитрий Киселев. И это была тоже новая веха вот такого политического трэша в России. А дальше, когда вот случилась Украина, у нас будет уже осенью, уже двухлетний юбилей украинской, если можно так сказать, применим слово, годовщина украинских событий. И вот тут вот постепенно стало ясно, что Россия становится НТВ. И политический трэш перешел туда, и все мастера трэша перешли туда. Параллельно какие-то люди стали уходить с НТВ, и вот закрылась знаменитая правовая редакция, где, собственно, ковалось главное сочинение эпохи. И вот постепенно стало ясно, что действительно у НТВ дела идут все хуже, хуже и хуже. И действительно правда, что с рейтингами у них большая проблема. И ставка на мужскую аудиторию, на все эти стрелялки, страшилки и прочее как-то уже они не могут идти ни в какое сравнение с тем меню, которое предлагает государственный канал, причем в таком совершенно почти ежевечернем режиме, с этими великими стояниями Киселева, переходящего в Соловьева, и Мамонтова, и Попова, и туда, и обратно. Поэтому стало ясно, что что-то нужно менять. Не знаю, уйдет ли Кулистиков, но он в любом случае человек очень любопытный. Он себе позволяет быть таким немножечко неофициальным человеком, даже в официальном пространстве, потому что это он с кривой ухмылкой говорил о том, когда намекали на то обстоятельство, что он политический заказ выполняет с рвением первого ученика. Он говорил о том, что он стремится к гармонии с властью. И это он там в беседе с главами трех каналов. Так вот, Кулистиков сказал о том, что народ – это пушечное мясо для ток-шоу. То есть я думаю, что все вообще наши выдающиеся топ-менеджеры телевидения именно так думают, но только он это сказал. Так что я полагаю, что этот сюжет будет иметь развитие, и мы еще увидим массу увлекательных мизансцен в развитии этого сюжета. Что же касается Тины Канделаки, то это еще увлекательный сюжет, потому что Тина, вот я за ней слежу довольно пристально, она на горизонте на таком активном, ну, лет 10, может быть, 15 последних лет. И вот по моему разумению, если говорить действительно о тех программах, которые она вела, то самого большого успеха она достигла в совершенствовании своей внешности. Вот здесь вот ей действительно нет равных, потому что, ну, была такая обычная девочка, а стала вообще чуть ли не наша Моника Белуччи, изменилось лицо, все-все-все изменилось, лицо, фигура, мысли и прочее-прочее. Если говорить о том, что она сделала для телевидения, то мне это кажется, что она сделала очень мало, потому что все ее программы не имели особого рейтинга, и даже последнее такое заметное появление на большом экране телевизионном. Это было ток-шоу «Железная леди». Она вела ток-шоу вместе с другой звездой экрана Маргаритой Симоньян. И оно очень быстро сошло на нет, именно потому, что было не очень качественное, имело такие очень слабые рейтинги. Поэтому вот я думаю, что этот сюжет тоже очень интересен.
Я думаю, что стоит отметить еще один странный сюжет, который был широко разрекламирован на канале России, прошел в минувшее воскресенье. Это сюжет о тележурналистах российских, которые сейчас работают в Украине. Киселев, Шустер, Шеремет и многие другие. Такая была странная история, почти без морали. Попытались их как-то осудить, но, в общем, не очень получилось. И даже выглядело это скорее как реклама, что вот все знаменитости уже сбежали из России. И даже прозвучала фраза Евгения Киселева, который сравнил пропутинских журналистов с Геббельсом. Очень странный сюжет, на мой взгляд.
Сюжет сделан поразительно беспомощно и бездарно. Вы правы, что там вот идет эта нарезка, этот компот с таким с большим количеством ингредиентов. Но что касается морали, просто не очень дотянули. Главное, понимаете, это ведь было вести недели фактически. На этом месте всегда блистает Киселев. Киселев в отпуске. И сейчас на его место сел Кондрашов, который, видимо, еще не научился так блистать на политическом поприще, как Киселев. Поэтому на самом деле мораль-то была, и осуждение было, потому что сам сюжет называется «От Айдара до Гайдара». Это достаточно выразительно, потому что фактически ставится знак равенства между украинскими штурмовыми батальонами и славной, в общем-то, фамилией Гайдар. Это во-первых. А во-вторых, там было сказано совершенно открытым текстом, что после истории с Гайдар можно совершенно спокойно ставить знак равенства между либералами и национал-предателями. Хотя на самом деле тот же государственный канал уже давно, мне кажется, поставил знак равенства. А в остальном действительно это выглядит как-то все очень странно, но сделан такой в стилистике «никто не забыт, ничто не забыто». Вот это такая история с открытым финалом, что поскольку провокации будут длиться и предатели будут длиться, то и будут длиться эти сюжеты. А что любопытно, что буквально за несколько дней до этого, и вот тут нельзя отказать каналу в каком-то пророческом даре, когда еще никакой истории с Марией Гайдар не было, канал повторил замечательное сочинение Константина Семина «Биохимия предательств». Так что я думаю, что и здесь мы будем иметь очень бурное продолжение.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Упомянутая в нашем разговоре Мария Гайдар, скандал вокруг назначения которой на должность временно исполняющей обязанности заместителя председателя Одесской администрации Михаила Саакашвили не утихал всю неделю, ответила на пресс-конференции в Одессе на вопросы о своем гражданстве. Вот что она сказала.
Я не получила еще украинское гражданство, я оформляю документы. Это занимает время. Президент, я ему очень благодарна, предоставил возможность получить украинское гражданство. Вот я... Все, что требуется по документам, по закону, для того, чтобы это гражданство получить, и для того, чтобы можно было вступить в должность, я сделаю. Я российское гражданство. Ну, я, знаете, я, это такой очень для меня сложный, на самом деле, вопрос. Я действительно говорила, что я не хотела отказываться от российского гражданства. Я думаю, что нет... Нет ни одного человека, который в моей ситуации бы хотел бы отказаться от гражданства. Я и моя семья, мы всегда были патриотами России. Работали в России, я пыталась построить там лучшее будущее. Я очень надеюсь, что у меня еще будет возможность это лучшее будущее построить в России. Но в данном случае я приняла это решение, да, я пришла сюда, и я хочу быть на стороне правды, да, я хочу работать, я хочу приносить пользу. Если для того, чтобы это было возможно, нужно отказаться от гражданства, я откажусь. Крым был аннексирован Россией, это аморально и незаконно. Да, и Крым должен быть возвращен в состав Украины. Как и когда это произойдет, я могу сказать вам честно, я не знаю.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Блогеры обсуждали на этой неделе спешный отъезд из России нескольких топ-менеджеров Роснано и аутинг, которому Ксения Собчак подвергла известного телеведущего и сына основателя Life News. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» продолжит обзор блогов.
После ареста экс-главы Роснано Леонида Меломеда в начале июля из России сбежали 5 топ-менеджеров, которые в разное время были связаны с госкорпорацией и ее нынешним главой Анатолием Чубайсом. По информации журналистов, все они боятся уголовного преследования. РБК сообщает, что в Великобританию уехал бывший финансовый директор РАО ЕС Дмитрий Журба. Фигурант по делу Меломеда Андрей Малышев, который ранее был зампредом правления Роснано, также находится в Европе. Член правления Роснано Яков Уринсон в настоящее время находится в одной из европейских стран бывшего соцлагеря. Директор по инновационному развитию Роснано Юрий Удальцов сейчас находится в европейской командировке. Источники РБК утверждают, что едва ли скоро оттуда вернется. Также предел Российской Федерации покинул бывший первый зампред Роснано Андрей Рапопорт. Все перечисленные и действующие сотрудники Роснано, как утверждают источники РБК, опасаются уголовного преследования. Одной из причин, почему активизировалось расследование, как считают три собеседника РБК, связанные с Роснано, стало участие Чубайса в публичных дебатах с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Алексей Навальный также считает вполне правдоподобной версию о том, что после дебатов на телеканале «Дождь» Анатолия Чубайса перестали приглашать прикрывать в Кремле. Однако не все комментаторы с этим согласны. Федор Крашенинников пишет.
Может быть, я тоже поддаюсь всеобщей конспирологической паранойе, но мне с самого начала казалось, что согласие Чубайса на дебаты с Навальным имело какое-то второе дно. Зачем Чубайсу эти дебаты? Почему не проигнорировал, как другие вожди госкорпораций? В чем был практически смысл идти на эту порку для человека, декларирующего свой уход из политики? Очевидно же, что дело шилось давно и отнюдь не Навальным. Казалось бы, дискутировать надо не по дождю с Навальным, а по Первому каналу клясться в верности Путину. Но, похоже, оправдываться перед Путиным было уже поздно. Может быть, даже и предсвятые очи уже демонстративно не пускали, и пришлось срочно менять тактику. Короче говоря, лично я думаю, что собеседник РБК сознательно меняет причину и следствие. Чубайс знал, что под него активно копают, и ему нужен был повод придать всей этой унылой истории о том, как чекисты отбирают бизнес и бабло у эффективных менеджеров, видимо, с чего-то большего и политического. Статус политического беженца просто так не дают. Нужны доказательства страданий и гонений. Типа, не за скрысенные у чекистов миллиарды страдаю я и мои товарищи, а за высокие идеалы и ценности. Так пойдет. Так все эти вице-президенты Роснана и диктора Сколково скоро начнут разоблачать кровавый режим и рассказывать, как мужественно они сворачивали кукиш в кармане на совещаниях у Путина.
Многие комментаторы отъездом менеджеров не огорчены. Роман Кутузов.
Такое ощущение, что чует кошка, чье мясо съела. Мне про Роснана рассказывали всякое, как журналисту, но доказухи не было. А тут, видимо, нашлась. Ну и, как водится, повсюду стон. Лучшие люди валят. Умищи, менеджеры незаменимые.
Но нашлись и те, кто увидел в их бедствии дурной знак. Главный редактор «Медузы» Галина Тимченко.
Разгром, в общем-то, или погром. Все же оптимист — это плохо информированный пессимист. Я про себя, простите.
Тали Йошпе.
Все умные, богатые и самодостаточные люди бегут из России. Скоро тут останутся только бездари. Да Мизулина с Милоновым.
Вечером 23 июля Ксения Собчак в своем инстаграме резко отреагировала на пост телеведущего Артема Королева о, цитата, «волшебной силе девушек», заявив, что Королев гей и пишет такие посты для отвода глаз, чтобы его не уволили с работы. Одновременно она раскрыла тайны семьи Габриляновых.
Этот пост – яркое подтверждение того, почему так важно толерантно относиться к секс-меньшинствам, как важно принимать законы, которые позволят им не чувствовать себя в опале. Артем Королев – один из самых активных гей-активистов тусовочной Москвы, бывший близкий друг Ашота Габрилянова, вынужден писать эти унизительные посты про женское внимание, потому что знает, уволят как Красовского, если сделает камин-аут. Да какой камин-аут, если Габрилянов-старший, проследив за сыном и узнав, наконец, страшную для него правду, лишил работы и отослал подальше от себя? За что страдают эти ребята? За то, что живут в костном, нетолерантном обществе? И главное, хотите ли вы, чтобы, приспосабливаясь к средневековым стандартам российских духовных скреп, эти несчастные вынуждены были жениться, например, на вашей дочери? Для того, чтобы и Артем, и Ашот, и многие сотни других таких ребят могли нормально жить и не думать, что они ненормальные, и нужен закон, который был принят в США и во многих других цивилизованных странах.
У многих комментаторов аутинг Королева вызвал удивление. Игорь Хомский пишет.
Я не знаю Артема лично, но даже тут у нас больше 100 общих друзей, поэтому я склонен полагать, что человек он не без таланта и не какой-нибудь проходимец. Ежу понятно, что его пост в Инстаграме – рекламная акция, за которую популярному тренд-сеттеру заплатили, что есть абсолютно нормальная практика нашего времени. Безотносительно сексуальной ориентации Королева, о которой я искренне не имею ни малейшего понятия, то, что пишет Ксения, просто поразительно. Есть ощущение, что основной посыл был направлен на младшего Габрилянова, а Королев просто попал под раздачу. Однако писать такие важные демократические памфлеты, попутно окуная человека в грязь, от которой фиг отмашешься, у меня, друзья, просто нет литературных слов, чтобы выразить мое к этому отношение. В обычной жизни и в работе меня окружает огромное количество геев, как открыто это выражающих, так и скрывающих от внешнего мира. В современном обществе не должно возникать вопроса о нормальности либо ненормальности таких людей. Это просто дань, с которой они готовы мириться, а другие как бы не очень. И тех, и других понять можно. Нельзя понять и принять методы, с помощью которых пытаются гнобить человека, который, как и многие другие, разместил в своем личном пространстве рекламный пост и подавать это под соусом борьбы за справедливость. Думаю, что от этой истории пострадают все участники, и полагаю, что все в этой жизни возвращается, и плохое, и хорошее. А пиар в том виде, который мы представляли себе лет 10 назад, сегодня уже порядочно барахлит, а через пару-тройку лет станет и вовсе не нужен. Посему очень не хочется, чтобы он, пиар, перерождался в такого масштаба цинизм.
Недоумевает и Александр Тимофеевский.
Я хорошо отношусь к Ксении Собчак, но тут она меня поставила в тупик, сделала аутинг в лучшей отечественной традиции. За того парня, даже за двух парней. Хуже всего, что она взывает к правовым понятиям, нашему населению абсолютно чуждым, но к которым на самом деле надо взывать. Выходит, что западные ценности, на защиту которых девушка как бы вроде встала, нужны исключительно для того, чтобы смачно плюнуть в обидчика.
Сергей Фомичев.
Итак, Собчак открыла ящик Пандоры. Наконец-то кто-то напрямую указал на известного гомосексуала и обвинил его в лицемерии по отношению к самому себе. Убедительно все разложила по полочкам, вопросов нет, ну или почти нет. Храбрый ли это поступок? Ну, допустим, Артем Королев действительно что-то скрывает. Но своим постом с тысячами лайков Ксения привязала к нему красную тряпку для быков-гомофобов. Это сейчас похуже клейма «Пятая колонна» или «Соратник Немцова». Заслуживает ли этого Артем? Нет, не заслуживает. Он кажется наивным, а его пост у многих вызывает ухмылку, но не более.
24 июля Ксения Собчак удалила свой пост о Королеве и Габрилянове.
В программе «Итоги недели» вы слушали обзор блогов. Одной из самых обсуждаемых в социальных сетях стала публикация на сайте «Радио Свобода». Интервью, которое журналист Роман Супер взял у Маши Слоним, внучки советского наркома иностранных дел Литвинова, диссидентки советских времен. Поводом для этого большого разговора стало решение Маши Слоним уехать из России. Это ее вторая эмиграция. В 1974 году, без надежды вернуться, Слоним бежала из Советского Союза и прожила в Соединенных Штатах и Великобритании до начала 90-х. За границей она работала в издательстве «Ардис» и в русской службе BBC. Вернувшись в Москву, Слоним сотрудничала с западными телеканалами, вела политическую программу «Четвертая власть» на РЕН-ТВ, преподавала в школе «Интерньюз». В программе «Итоги недели» прозвучит фрагмент этого интервью.
Маш, вы действительно уезжаете из России?
Ну да, не прямо сразу, но где-то в конце года. В общем, я так решил, что еще одну русскую зиму я в своей жизни не хочу.
Вы уезжаете от чего-то, или вы уезжаете к чему-то, или вообще
ну,
какой-то
то, вариант? То. Когда первый раз я эмигрировал, я явно уезжал от чего-то, это точно совершенно. Я уезжал от совка.
Хотя вы говорили, что без особой радости.
Ну да, но я не хотел, я, в общем-то, без особой радости, ну, с любопытством, скажем так. Но тогда понятно было, что я не хочу своего сына жить здесь. В России. Не хотелось, чтобы он там рос, здесь.
Оказалось, что совок не кончится, и поэтому единственным выходом...
Казалось, что совок никогда не кончится. Это точно совершенно. Я, когда мы прощались там с друзьями, я очень кривил душой, говорил, да мы еще увидимся, будучи абсолютно уверена, что этого не случится. Никакой не было интуиции, что что-то изменится и прочее, хотя я там и себе врала, и друзьям врала, что что-то изменится. Нет, тогда это было, я знала, я думала, что для него... Вот два единственных пути, которые есть, это либо конформизм, либо диссидентство. И ни того, ни другого я как-то как мать сына не хотела, не желала. Ну, все получилось немножко по-другому, но его поколение воевало в Афганистане, между прочим, как раз. Так что...
Ну, а сейчас...
А стал бы он диссидентом, это точно совершенно.
А сейчас-то почему? Это бытовые причины, политические, экзистенциальные. Как вы это формулируете?
Я формулирую это так... Почему-то сейчас, мне кажется, это единственным правильным шагом для меня, только для меня. Странно, я никогда не принимаю решений вот таких каких-то серьезных. Ну, я могу принять решение там, пойти в бассейн, поехать в магазин, там, почитать книжку. Но вот решение, меняющее жизнь мою, мне кажется, я никогда не принимала, а вот они принимали меня. Как-то так складывалось, что казалось, что вот это единственный правильный ход вот в этот момент. Я создала себе, конечно, прекрасную здесь жизнь. Такой, я вокруг себя построила, что ли, такой пузырь, колпак, в котором живу, внутренней эмиграции. Окружила себя любимыми людьми, животными.
Зачем на внешнем это менять?
А потому что любой пузырь, он проницаемый. Вот какие-то миазмы современной жизни в него проникают, потому что невозможно спрятаться. Я хотел сказать, читаю газеты. Нет, я давно не читаю газеты, но я читаю Facebook, сайты, интернет, слушаю радио. И что-то вдруг случилось со мной. Я потеряла как бы надежду, что ли, что в России что-то изменится. Не в мое оставшееся время жизни здесь, а вообще. Потому что можно там предположить, что там жить в стране и думать, может быть, на моем веку ничего хорошего не будет, но дети увидят, внуки увидят там небо в алмазах. А вот вдруг как-то стукнуло, что нет, у меня нет надежды. Вот это совокупность
жизни. Каких-то...
Ну, конечно, все вместе, конечно, последнее десятилетие, скажем так, ну, даже десятилетие. Но все сильнее и сильнее, все ужаснее и ужаснее, и вполне может быть, что все как-то лопнет, грохнется и изменится. Но я уже как-то не хочу ждать. Во-первых. Во-вторых, лично тоже. Я вдруг поняла, что сейчас мое место там. Я здесь ничего не могу сделать.
Там это в Лондоне?
Ну, в Англии, да. Я здесь ничего не могу сделать, чтобы что-то изменить. Сидеть, окопавшись в своем каком-то коконе, и наблюдать это все отсюда как-то вот так вот, как бы и быть, и не быть. Тоже трудно. Плюс еще вдруг как-то сошлось так, что я вдруг поняла, что я выполнила какую-то свою, наверное, может быть, основную миссию, которая меня занесла в Россию вот уже в 90-е годы. Я поставила на ноги своего приемного сына. И вдруг я увидела, что он может без меня морально, так сказать, что он встал на ноги, стал взрослым, и что мой отъезд его не убьет. Хотя год назад, когда я об этом думала, уж подумывала, я поняла, что рановато, потому что именно из-за него, скорее всего. Есть человеческие, конечно, то есть огромное количество человеческих связей, людей, и мне будет тяжело с ним расставаться.
А о ком и о чем вы будете больше всего скучать? Чего вам будет не хватать там?
Чего не хватать? Помимо друзей, с которыми все равно я буду видеться. Я, опять же, это другого типа иммиграция, или репатриация в моем случае, чем раньше, потому что я знаю, что я могу приезжать, и ко мне будут приезжать. Не хватать, наверное, моих полей. Дома, в котором я сейчас живу уже больше 20 лет. Собак я беру с собой, а большую часть. Была идея заказать прицеп. Можно такой заказать, там на столько-то собак. И вот так чудесно и весело проехать по Европе. И доехать на пароме, доплыть до Англии. И даже было много желающих со мной проделать это путешествие чудесно. Последнее было предложение от Люси Улицкой. Она услышала и сказала: «Ой, я хочу с тобой это будет чудесно».
Слушайте, Маш, ну вы же... Можно сколько угодно говорить про все ваши путешествия, но вы же все равно абсолютно русский человек. Вы же из Америки в свое время уезжали, потому что до последнего сопротивлялись этой американской мечте и не хотели ассимилироваться.
Ну, я уехала в Англию. Я в Англию уехала, кстати говоря, а не в Россию. Не, насчет русского человека вот непонятно. Когда я живу в России, мне кажется, что я не русский человек. Я немножечко все-таки со стороны, немножко, насколько это возможно, со стороны наблюдать все это. Еще привычка все-таки бесишная, чуть-чуть отстраняться. Но дело даже не в этом. Когда я жила еще до первой эмиграции, тоже чувствовала себя не совсем в своей стране, что ли. Как-то, очевидно, вот эта историческая родина Англия, бабушка, там, мама и прочее, язык как-то так растворял, не давал раствориться, скажем так, в стране. А потом, живя в Англии, в Америке, и потом в Англии, тоже я ощущала себя не совсем в своей стране, наоборот, я ощущала себя более русской. Так что это хорошо, такая встряска, она требуется.
Там, то есть здесь вы себя ощущаете в меньшей степени русской, а там в большей?
Да.
Вот. Можно сказать, что вы уезжаете, чтобы почувствовать себя
почувствовать, да, почувствовать. Ну нет, это правда. Скажем, я не знаю, я здесь читаю английские книги, там русские книги. Я когда уезжала, там, езжу в Англию, ездила и привозила с собой огромное количество английских книг. Сейчас это на iPad, так что для этого не нужно ездить в Англию. Но вот и долго-долго еще читала английские книги, такой шлейф шел. Находясь здесь, живя здесь. Потом там уже русские какие-то читали. В общем, я дитя двух культур, это здорово.
Я понимаю, что это долгий, возможно, разговор, и тем не менее, можете рассказать про ваш первый отъезд из России? Это была череда унизительных процедур, это было дико сложно, страшно. Что это было?
Вот как всегда, за меня что-то кто-то решает. Судьба, бывает мама. Потому что в том случае тогда мама просто пошла в АВИР, взяла анкеты, действительно. Муж моей сестры Валерий Челидзе, которого лишили гражданства. Он был соратником Сахарова. Они организовали тогда первый комитет по правам человека. Его пригласили в Америку в 72-м году почитать лекции в Колумбийском университете. И все были уверены, кроме них, кроме Валеры и моей сестры, которая была замужем за ним, Веры, были уверены, что их назад не пустят. Но они поехали. На 14-й день, по-моему, пребывания к ним пришли, к Валеру, в гостиницу пришли представители советского посольства и зачитали ему указ постановление Верховного Совета СССР, Суда СССР, Совета СССР, о том, что он лишен гражданства советского. И, в общем, у нас, естественно, вынужден был остаться, а сестра моя осталась с ним, жена декабриста. Она, правда, очень, для нее это был страшный шок, потому что она хотела вернуться. А они мне прислали приглашение 2 года спустя. Воссоединение семьи, тогда же были Хельсинские соглашения, 3-я корзина гуманитарная. И там подразумевалось, вот воссоединение, такая была графа «Воссоединение семьи». И меня по этой линии я подала. То есть мама заставила подать, действительно заставила. Она что-то волновалась за меня, уже вокруг начали арестовывать моих близких друзей. Я уже как-то вовлеклась тоже в эту диссидентщину. И она что-то не хотела оставаться с Антоном, с маленьким Антоном на руках. Не хотела, чтобы меня арестовывали, естественно. И просто уговорила, фактически заставила меня заполнить эту анкету и подать.
Вы же внучка министра иностранных дел при Сталине.
Да.
То есть ваша дедушка был министром иностранных дел при Сталине.
На ком?
Соответственно, голубая кровь, белые кости.
Еврейская.
И к тому, что почему вы вообще взбрыкнули? Ведь если бы вы захотели, у вас бы с таким дедушкой в Союзе вообще было бы все, что хотите, и даже больше.
Нет, во-первых, нет.
Вы элита, вся вы запрещенка у ваших ног, любой образ жизни, квартира в центре Москвы, я не знаю, все, чего не было.
Да, все это рода.
Ну, как
во-первых, дедушка был тоже, между прочим, непростой человек. Наверное, элита, но моя семья не жила как элита, хотя мы жили там вот в доме на набережной.
Нет, не как элита. Деньги, дачи, машины, возможности. Нет?
Да, у дедушки была машина служебная с водителем. Кадиллак. Была квартира у нас большая в доме на набережной, в доме правительства. 6 комнат. Но там жило 2 семьи. Семья моей мамы, то есть мы, и семья моего дяди, ее брата. И бабушка с дедушкой. Да, мы катались на велосипедах по коридору, большой коридор был, маленькие были. Но вообще, так сказать, не то, что прямо вот жили, как сегодняшняя элита. А дача была государственная. И ее отняли, отобрали, забрали, как только дедушку сняли в 1939 году. Потому что Гитлер не хотел с Литвиновым заключать пакт. Молотова-Риббентропа. Вот, и дальше дедушка был, между прочим, совсем не в фаворе. Но мы доживали в той квартире, дачу забрали. Первым делом рассказывает, дачу я эту вообще не помню, потому что нас бабушка не держала никогда. То есть, а нет, как, я еще не родилась, у нас была только квартира. А рассказывает, что вот, во-первых, первым признаком, когда его сняли и вывели из политбюро, было вдруг пришли где-то люди на дачу, на Клязьме по даче, в дом. Люди в каких-то синих формах, комбинезонах, молча прошагали по комнате, молча открутили вертушку и ушли. Значит, сняли, вначале вертушку сняли, а потом мы, естественно, дачу отобрали. Машина оставалась, потому что я ее помню, с водителем. И оставался, конечно, распределитель, который был во дворе, который назывался столовка, почему-то столовая. И оттуда действительно были заказы, наверное, мы питались лучше, чем остальные, это точно совершенно. Но мои родители и дедушка с бабушкой особо не дружили с этой элитой. И когда его сняли, все закрылось, в смысле все эти, как бы знакомые перестали. Вообще-то все ждали арест, и родители ждали каждую ночь ареста в этом доме. Они слышали ночью то сверху, то снизу, то сбоку, это называлось свадьбы ночные. Обыски и аресты. Вот. У нас были чемоданчики у детей с приданым на случай, если их арестуют, а у нас детский дом. Вот хотя бы у нас смена белья была. Мама,
и вы жили с таким чемоданчиком?
Ну, не жили, я его не видела никогда. Мама из него вынимала. Да, это в доме был, да. Я вынимала все время, потому что что-то не хватало чистого, у нас чистая одежда, она все время таскала тут. Ну, это восполнялось. А дедушка спал с пистолетом под подушкой. Элита, хорошая элита. Веселая такая элита. Вот. Нет, никакой золотой молодежи не было. И мама никогда, то ли интуитивно, то ли родители. Бабушка англичанка была. Это тоже как-то сильно влияло, наверное, на их отношение ко всему. Она была действительно таким настоящим демократом, что ли. Она же увезла нас, детей, и держала нас на даче. Мы снимали просто дачу. Чтобы как бы нас не портить в этой советской пошлости и вообще вот этой элитностью. напрятал у нас от этого.
Как это было возможно, что министр иностранных дел при Сталине был женат на иностранке?
Ну, это было странно. Ну, как мы видим, возможно. Но они женились-то еще в начале века, в 1916-м, в Лондоне. И дед был иммигрантом тогда. Потом уже его призвала советская власть вначале представлять молодое советское правительство в Великобритании. А потом уже, он когда приехал, он стал заместителем Чечерина. Но уже факт, бабушка с двумя детьми.
Уже ничего не поменялось.
Ну, да, хотя все готовилось, и все, и аресты, и прочее. Есть письмо бабушки. Она в какой-то момент, тоже почуяв что-то, решила скрыться и уехала в Свердловск. Политехнике преподавать английский. И там какое-то время прожила. И написала, даже есть у меня копия в мемориале, дали письмо, которое перехватили. Она написала письмо американским, по-моему, друзьям в Америку о том, что все очень плохо. Но если вы услышите, что со мной что-то случилось, не верьте, что я типа наложила на себя руки, потому что я люблю жизнь, я люблю своих детей и прочее. Она надеялась передать это письмо через какого-то американского инженера, который работал там в Свердловске. А он, конечно, сдал это письмо. Или он, или его жена. В общем, Сталин вызвал деда уже здесь, в Кремле, и сказал, что будем делать с этим письмом. И дед сказал, разорвем. А не знаю, что там с английским оригиналом случилось, но у меня перевод сделанный официально, так сказать, в виде доноса. Этот мужик написал донос и предложил это письмо. Его где-то там перевели, и у меня есть перевод смешной такой. Так что, так жили. Потом она вернулась, и уже как-то почему-то не арестовали. А потом уже его отправили, и она с ним поехала в Вашингтон послом, потому что ну, у него репутация довольно хорошая была на Западе. И решили, что и вот Литвинов как-то говорит Рузвельта побыстрее открыть второй фронт. Что и случилось, в конце концов.
Дело в том, что когда мы, русские люди, в России говорим об эмиграции, мы даже сейчас, в 2015 году, говорим об этом с драматизмом. Потому что мы не в Европейском Союзе, когда у нас мама в Швейцарии, папа в Берлине, дети в Цюрихе, и мы просто на поезде можем ездить и сообщаться со всем этим. А мы, получается, как-то оторваны от мира.
Дело даже не только в этом. Мне кажется, даже не только в этом, а в том, что русские все-таки привыкли к оседлости больше, чем люди на Западе. Но в 18 лет ты уезжаешь фактически из семьи навсегда, да, в университет, а потом приезжаешь только на каникулы. И все, и ты вольная птица, ты туда-сюда. А здесь все-таки ты, во-первых, ты с родителями еще долго живешь, если тебе не повезло там купить квартиру. Во-вторых, ты все-таки привык, и даже, я думаю, молодое поколение привыкло к тому, что ну, это твоя страна, она о тебе, хотя сейчас уже, конечно, полное разочарование, она о тебе не заботится. Но было ощущение вот в моем поколении точно, что как-то она тебя должна содержать, то здесь спокойнее, здесь надежно, крыша над головой. Какие-то подпорки, дружбы подпорки, семья подпорки. Вот все себя держит. А даже когда ты был момент, ну, то есть почти всегда, когда ты живешь в противостоянии государству в каком-то смысле, или системе, или власть, все равно ты в каком-то океане, но ты не один, да? Ты жмешься друг к другу, у тебя какие-то есть люди, твои единомышленники, друзья и друзей, вы вместе, и они тоже, вы друг друга подпираете, вот это все. А там этого нету. Я помню, когда я приехала, когда уже жила в Анарборе у Проферов, и вдруг у меня была отдельная комната, там даже комната с ванной, душем и прочее. И я стою вдруг, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я совершенно одна. Одна и Антон. И все зависит от меня только. Оказалось, что я могу, да, я стою на своих ногах, я зарабатываю деньги. Страшно. Но это так волнующе, я вдруг к этой эйфории поднялась. Вот это приключение, черт, вот это приключение. Вот это, когда ты понимаешь, что ты один в океане, и все, и только от тебя зависит все. Это трудно, особенно людям, у которых, не знаю, жили большой семьей, скажем. Тоже это еще такая в России расширенная семья, вы все вместе. Это Facebook, Россия — это Facebook.
А как вы считаете, разговор об эмиграции сейчас актуально в России или это вот большое привлечение ликеров в Фейсбуке?
Очень актуально. Мне кажется, очень. Я слышу про это, нет друзей в Фейсбуке. Люся Анатольевна. Если кто не может, то хочет, скажем. А кто может, то тоже думает всерьез. Не говоря о том, что встречаешь, я там сейчас была в Латвии, в Юрмале, встречаешь людей, с которыми ты не в Фейсбуке, они уже там.
А что уже говорят, какие основания для отъезда?
Я думаю, вот это воздух, что ли. Пока что еще можно жить, да? То есть не то, что никого, но большинство не сажают, большинство где-то что-то работает. Не знаю, это вот это ощущение, это воздух, это атмосфера. Безнадега. Вот если бы у меня были дети, мне кажется, я бы даже вообще не раздумывала. Я бы ехала ради детей спасать их.
Не так давно в федеральном эфире информационном друг Путина Ковальчук в интервью сказал, что у всех у нас наступило такое время, когда нужно определяться, где наш дом. Угу. Где ваш дом?
Мой дом, где я и где мои собаки. Так, я бы определила. Я восхищаюсь молодыми людьми, которые остаются и что-то делают здесь. Действительно что-то вот на каком-то уровне таком, на благотворительность и прочее. Вот на своем маленьком участке они работают. Угу. Восхищаюсь. Ужасно грустно, если вот они, до них дойдет вот эта волна, с одной стороны. С другой стороны, я восхищаюсь и думаю, боже, какой Сизифов труд, но они облегчают жизнь хотя бы одного человека, двух, трех, там, собирают деньги на лечение, там, спасают собак. Потрясающе. Или там, я не знаю, работают впоследствии наводнений. Удивительно. Они есть, они остаются. Вот это и есть Россия. Если пока не такие люди есть, все-таки, может, она и не погибнет. Может, есть будущее, не знаю.
Полностью интервью с Машей Слоним вы можете прочитать на сайте нашего радио свобода.орг, а программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.